Слава Богу, опять мы вместе. Что будет дальше, время покажет. Интересно то, что к сегодняшнему дню мы имеем такой определенный, я не знаю, какое слово подобрать, подарок, что ли? Ну, пускай будет так. Скажу предисловием, что произошло на днях. Ну, конечно, каждый раз, перед тем, как появляется у нас новая тема или очередная тема, ну, что-то происходит во внутренности, какие-то вразумления разными методами. На этой неделе я проснулся от того, что услышал внутри себя голос. «Быть украшением Господу». Думаю, интересно. «Быть украшением Господу». И дальше пошли вопросы, пошли ответы. И вырисовалась тема. Поэтому сегодня мы будем говорить об украшениях. Кому? Ну, украшаем сами себя. Для кого украшаем? Чем украшаем? Какую цель хотим достигнуть, когда украшаем? Но мы сейчас не говорим о вопросе украшения внешности. Мы пока берем общую такую фразу. Но наперед по сегодняшней теме скажу такую интересную мысль. Бог заострил внимание. Чтобы было понятно, вроде отвлеченный пример, сейчас буду говорить. Иисус, когда был на земле во плоти, и был у него момент наслиться на осленке, он приехал в Иерусалим, вот. И там потом он говорит такую страшную фразу: «Се дом ваш оставляется вам пуст». Дом ваш. Но дело в том, что раньше дом был мой, то есть его был дом. Дом мой, дом Божий, домом молитвы наречется. Вы сделали его вертепом разбойников, об этом говорит Священное Писание еще средние века. Века, в смысле, может быть, неправильное выражение. Дело в том, что ветхозаветные времена, я вот это хотел бы сказать. Вот теперь такая интересная деталь, страшная правда. «Се дом ваш, он стал вам ваш, оставляется пуст». И что, как мы считаем, что священники ушли, левиты ушли, хоры ушли, трубы вынесли, да? Жертвоприношения нету, да ничего подобного. Все это есть. Все вроде бы на своих местах. Только Божьего присутствия нету. Смотрите, что получается. Раз дом будет пуст, значит, у вас будет религия. Вот это следует обратить внимание, на что было обращено в связи с сегодняшней темой. Следующая деталь. Когда внутренность человека пуста, оттуда пойдет пустословие, смехотворство. То есть пустоту надо чем-то заполнять. Следующая деталь. К этой очень серьезной детали мы сейчас подходим. Когда нету внутренней красоты, потеряна и утрачена, начинает украшать внешнюю красоту. Вот это задумайся каждый. А потом говорят, Бог не смотрит на внешность. Жестоко ошибаемся. Очень жестоко ошибаемся. Когда нету внутренней красоты, то наше внимание становится на внешнюю сторону красоты. Украшение одежды, украшение причесок, украшение лица. Раз мы касаемся этого вопроса, еще одну деталь скажу, страшную и жуткую. Об этом мы с вами говорили в других темах, но не к сегодняшней нашей теме. Вот есть такая фраза, мы потом к Титу вернемся, потому что вот это место Писания «Быть украшением Господу» – это у Тита. Читаем 1 Тимофея, 2 глава, 9 стих. Так, наверное, мы еще никогда с вами не заостряли внимание. «Чтоб также и жены в приличном одеянии со стыдливостью, целомудрием украшали себя, то есть украшали внутренность свою, как? Ну, приличное одеяние и стыдливость, целомудрием внешняя сторона, говорящая о внутреннем содержании. Мы сегодня о внутреннем содержании будем с вами касаться. Украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. 10 стих. Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Вот теперь берем последнюю деталь. Посвящающие себя благочестию. В противном случае посвящают себя разгулу и разврату. Что такое посвящать? Знаете, что такое посвящать? Отдать все свои права в руки кого-то. Рассказываю пример одного из посвящений, страшного и жуткого. Он потом уверовал, молодой, сколько ему там лет, не знаю, 20 с чем-то, ну, неважно. Отец у него колдун. И он рассказывал о том, как его Бог вывел, и там затронулся вопрос, он проговорился, и потому ему задали этот вопрос. Говорят, что твой отец тебя посвящал? Он говорит, да. Ты можешь рассказать? Он рассказал. Я лично слышал это. Он говорит, отец взял жертвенное животное, взял спиртное и взял меня. Кажется, ему лет 16 было, не помню точно во сколько, в каком возрасте. И мы пошли, и он, отец, привел меня к тому камню. Это камень, возле которого молился отец с демоном, поклонялся. На этом камне жертвоприношение делалось. И вот он зарезал жертвенное животное, взял крови жертвенного животного, порезал, говорит, мне руку, взял моей крови, кровь жертвенного животного мне на порез руки, а мою кровь из жертвенного животного на камень. И говорит, это мой сын. И обращается к демону по имени и говорит, это мой сын. Я посвящаю его тебе. Я хочу, чтобы ты знал сына моего по запаху крови. Посвятить. Мы не понимаем зачастую, что мы делаем. Посвящающие себя благочестию. Чистое, непорочное благочестие пред Богом Отцом есть хранить себя неосверненным от мира. Посвятить себя для чистоты, для святости, для Бога. По-другому. Так случилось, что две жены было у кого-то. Это старые времена, ветхозаветных времен. Вот. И вот одна имела детей, а другая не имела детей. А муж у них один. И вот та, которая имела детей, угрызала ту, которая не имела детей. И вторая, не имеющая детей, плакала. Это будущая мама пророка Самуила. Она плакала. А когда приходили для жертвоприношения, то она, вот эта плачущая мама, Анна, насколько я помню, она плакала и не могла участвовать в жертвоприношении. По Малахии называется так. Вы заставляете обливать жертвенник слезами. То есть та, которая имела детей, заставляла обливать жертвенник слезами ту, которая детей не имела. И вот она приходит, эта, которая не имеет детей, молится. И молится шепотом, что называется, и два губы шевелятся. А тогда был священник Илий, он сидел, смотрел на нее. И он нехорошо, конечно, сказал. Вытрезвись, говорит, от твоего вина. Она говорит, не считай меня негодной женщиной. Я от большого переживания, от большой горечи, вот так вот. Он говорит, тогда Бог услышал твою нужду, можешь идти домой. И она пошла с радостью, там описывается, умыла лицо свое, поклонилась пред Богом. Значит, она теперь могла участвовать в жертвоприношении. Ну, сейчас мы движемся дальше. И вот она зачала и родила сына. Дело в том, что она в молитве говорила, «Господи, если ты дашь мне мальчишку, я его посвящаю фактически, отдаю тебе на все дни жизни». Понимаешь, что такое посвящение? И когда мальчишка родился, она своему мужу сказала: «Я пойду только тогда, когда мальчик вырастет». И я вот говорила пред Богом об этом, что я отдаю его Богу. И вот когда он подрастет, уже от груди будет отнят ребятенок, уже сколько там ему лет будет, понимаете, уже будет самостоятельно кушать, я его отведу к священнику. И вот она приводит своего мальчугана и говорит: «Это вот тот дитять, о котором я молилась и просила, чтобы Бог послал. И когда Бог пошлет мне мальчика, я вот этого мальчика отдам Богу на слушение, на постоянное водительство». Внимательно слушайте. Все водимые, мы говорим, Духом Божьим, не спешите. Водимые прическами, украшением тел и всего для разврата. Понимаешь, что делается? Или благочестию посвящаем себя, свои тела, свой дух, душу и тело, либо демону разврата. Думайте, а демон разврата потом будет говорить, знаете, что будет говорить? Следующему кому-то: «Она моя, она посвятила себя мне, поэтому я тебе даю ее». Ведь дьявол сказал правду: «Падши, поклонись мне, и все отдам тебе», да? А вторая сторона этой фразы звучит так: «И тебя отдам тому, кому надо». Мне приходилось в жизни видеть такие факты. Это вопиющее. Думаю, да как такое может быть? А Бог говорит: обрати внимание, вот та личность посвятила себя дьяволу. А потому бесы по заявке той личности дают такие требования, какие... Ну, я сейчас уже не буду подробности все раскрывать. Возвращаемся назад. «Но добрыми делами», я сегодня не разбираю какими, «как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Если не посвящается благочестию, потому что внутри духовная пустота, нету красоты внутренности, начинается неприличное одеяние. «А как это? Кому это неприлично? Мне, говорит, все прилично». Со стыдливостью и целомудрием украшать себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой. Думайте внимательно. Теперь смотрите, возвращаемся к тому месту, с которого должны были бы начинать читать. Тита. Вторая глава. Но я начну первый стих, а потом раз и перейду с 7, 10, там до 14. Примерно так. Может быть. Титу 2 глава начинается: «Ты же говори то, что сообразно здравым учением». И дальше пошло. И вот эта вся глава говорит, что соответственно, сообразно здравому учению. Какому? Что такое здравое учение? Обратное понимание этой стороны звучит так: а есть больное учение. Понимаем, нет? Здравое учение сейчас будет говорить о чем-то. А больное тоже говорит о чем-то. Здравое учение говорит, что Бог смотрит на внутренность. И плодом внутренности является внешность. А нездравое учение говорит, а что Бог на внешность не смотрит. Успеваем? Говорят, мы имеем ум Христов. Да многие христиане с ума Христова сошли. Надо быть честными. Теперь дальше. Ну, мы прочитаем такое обращение в 10 стихе. Я просто кусочек беру оттуда. «Но оказывать всю добрую верность». Оказывать всю. Оказывается, можно частично оказывать, не всю. Добрую верность. Верность? Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Внешность, украшенная, говорит о большой неверности. украшенная внешность говорит о большой неверности. И говорит о том, что внутри нету красоты и пустота. Но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Быть украшением кому? Учению Спасителя. Вот Иисус рассказывает, это звучит так. Если мы уклоняемся от того учения, которое сказал Христос, мы порочим Бога. Если на сегодняшний день каждому из нас взять весы Божьего правосудия и посмотреть, фактически наша жизнь мы порочим. Не может этого быть. Да мы ко многим вещам попривыкали. Для нас это в порядке вещей, в порядке нормы. А еще хуже. Знаете, что делается? Они хуже нас. И там хуже нас. Да, у Бога есть сравнительная форма. Ты, говорит, поступала хуже, чем она. Или она поступала хуже, чем ты. Да, есть сравнительная форма. Существует. Но от этого не легче. Теперь смотрите следующая фраза. Значит, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. И теперь резкий переход. «Ибо потому, что явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас». Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, у вас пребывает, оно не ложно. И чему оно научило вас? Слышите, что здесь говорится? «Если не являемся украшением учению нашего Господа», это говорит о том, что благодать Божья нас не может научить. Следующий момент. Когда Иисус говорил о том, что как надо проповедовать, Он говорит, научите и крестите. Сегодня ненаученные крестятся. Ненаученные не в смысле знающие Библию, а вот благодать не научила. Вот шли фарисеи, саддукеи, кто сказать, на крещение водное к Иоанну Крестителю. Их благодать не научила. Он сказал, кто вам сказал бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. Теперь люди спрашивали, а что делать нам? Слушайте внимательно. Иоанн говорит, у кого две одежды, дай другому, у кого есть запас пищи, накорми. Никого там не обижайте, говорит воинам, довольствуйтесь вашим жалованием или зарплатой, не клевещите. Знаете, что это говорит? Это говорится о том, что они, придя, так и не были научены благодатью Божией. Успеваем или нет? Если бы они были научены благодатью Божьей, они бы этого не спрашивали. Они бы знали это. А раз они спрашивают... А для чего вы спрашиваете? Для уточнения. А что вы тогда рисуетесь? Чем вы занимаетесь? Птицу видно по полету. Научная птица благодати Божьей или ненаучная? На сегодняшний день резко идет, я должен это сказать. Очень много творится безобразий. Какого порядка? Веру надо иметь, что у тебя веры нету. Стоп. Дай мне посмотреть на твою жизнь. И твоя жизнь называется, что ты имеешь веру? Не надо за слово «вера» прятаться. Дело в том, что бесы тоже веруют. Ой, как они веруют. А еще как они аж трепещут, потому что они знают, с кем имеют дело. А человечество обнаглело. Имеют веру даже намного меньше, чем у бесов. Вот эта вера без дел, говорильня. Священное Писание говорит, покажи мне веру без дел. из твоих слов, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ну, давайте берем. Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. Так написано, да? Неверующие. А обычно мы говорим, неверующий это был Иуда, он его и предал. Но когда Иисус сказал, один из вас предаст, то зашевелились все. А почему зашевелились? Они почувствовали, что они в определенной степени предатели. Ну, давайте честно будем говорить. Он говорит, да, вы все меня оставите. Петр якал очень сильно. Если все, только не я. Да так, как ты отречешься, другие отрекаться не будут. А ты сделаешь похуже. Ну да, покаяние есть. И для апостолов, и для апостола Петра. Да, да, да. Но надо быть честными, предатели. Ну давайте. Так, веровали или не веровали? Послушайте. Вот это показатель веры. Предать Господа. Дело в том, что на сегодняшний день есть такое слово от Господа. Знаете, еще нету гонений, еще не гоняют за Христа, а уже многие отреклись. Хорошо, берем более страшное местописание. Итак, у нашего Господа 12 апостолов и плюс 70 учеников. И вот он этих 70 учеников подвое посылал туда, куда хотел ходить сам. Что он им дал? Силу, власть, помазание. Какие формы проявлялись? Изгнание бесов, воскрешение мертвых. Ну, видимо, они воскрешали. Да, действительно, но для них было почему-то громче звучало изгнание бесов. Больных исцеляли, проповедовали. И вот они вернулись и стали рассказывать. Даже, говорит, бесы повинуются нам о имени Твоем. Он говорит, не радуйтесь этому. Радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах. Ну-ка, внимательно. Значит, что вы имеете власть и изгоняете бесов. Да и аминь. Все правильно. Вот дальше. А что имена ваши записаны на небесах, это важнее. О, да, у нас записаны, все правильно. Все хорошо. Ну, хорошо, говорит, пройдет несколько дней, и вы сейчас что-то проявите. Вы проявите вашу веру. Вот удивительные вещи. Вера на изгнание беса работает. Вера на воскрешение мертвого работает. Вера на исцеление больного работает. Вера для покаяния кого-то работает. А теперь что-то еще увидим. Иисус говорит, кто будет есть тело мое и пить моей крови, будет иметь жизни. А если вы не будете есть моего тела и пить моей крови, вы не будете иметь жизни. И какая реакция у людей? У каких людей? Многие из учеников его, из 70 учеников, многие, говорят, какие странные слова он говорит. И они что сделали? Ушли. Они показали свою веру. Он по-другому говорит, вот сеятель сеял, при дороге птицы поклевали, на каменистую почву быстренько взошло, потому что земля не глубоко, на тернии упала, заглушила добрую, вот потом плоды. На каменистой, что, быстрые всходы во время искушения временами веруют, а во время чего? Искушения? Какое искушение? Значит, временами, изгоняя бесов, веруют, воскрешая мертвых, веруют, исцеляя больных, веруют, проповедуют, люди принимают Христа, веруют. И вот такое искушение пришло, такое испытание. Или вы будете есть тело Сына Божьего, Иисуса Христа, и пить крови, или вы не будете иметь тогда жизни. И они что показали? Свое неверие. Иисус от начала знал, хотя так не написано, он так вытекает, что из числа 70 многие уйдут. И он поворачивается к 12 и говорит, может быть, вы тоже хотите уйти? И они все хором, 12 голосов сказали, нет, ты имеешь глаголы вечной жизни, кому нам идти? Да? Нету такого. А что есть? Только один Петр сказал. Остальные отмолчались. Не знаю, что бы сделал я, если был бы рядом. Ну, наверное, сегодня из того, что Бог раскрывает темы, да, я бы, наверное, не выдержал и подошел бы и сказал, и
А вы, 11, вы чего отмолчались? Чего, языки прилипли к гортани? Чего вы в молчанку играете? Вы сами не против уйти? Почему у вас вот здесь вот внутри нету? От избытка сердца говорят уста, а у вас от избытка сердца молчат уста. Понимаю или не понимаю?
Вера наша проверяется каждый день. Во всех случаях жизни. Конечно, когда по молитве нашей, ну, мертвого воскрешали, нет, никого не воскрешали. Да, слабая вера.
Бесов не изгоняли, значит, слабая вера. Подождите, я утрирую, понимаете, нет? За больных молились, они не исцелялись. Ай, слабая вера. Я утрирую, понимаете, да?
Но, минуточку. Наша внешность, наша манера держать себя, наша жизнь, образ хождения, мышления и всего показывает, верующие ли мы.
Отсюда следующий вопрос. Мы украшение нашему Господу. В полной Библии есть интересная фраза. Я премудрость тремя украсилась. Единомыслие между братьями, любовь между ближними и муж-жена, согласно живущие между собой. Ну, вот так у Сираха написано. Очень интересная такая сильная фраза. Вот возьмите вот эти три вопроса и посмотрите каждый в своей семье. Всегда у нас единомыслие? Давайте честно, не всегда.
У нас всегда любовь?
Подождите. Иисус сказал, я, говорит, отменяю вторую заповедь. Нет, он не сказал так. Он сказал, заповедь новую даю. Так что он третью заповедь дал, что ли? Вторую оставил, первая – Господа возлюби, вторая – ближнего, как самого себя, а третья – возлюби, как я возлюбил. Нет, он новую дает, раз дает новую, значит, он аннулирует вторую заповедь Ветхого Завета. Сын человеческий пришел, чтобы послужить. Вопрос, мы можем друг другу служить? Да? Что-то сомнительно. Дальше. Так случилось. Детвора приходили к детворе в гости. Вот на несколько дней там каникулы, выходные дни, но в основном каникулы, когда больше времени было, там вот и помолятся, и почитают, и посуду помоют, мальчишки, девчонки, ну вот все вместе, понимаете, так, вот и кушать готовили, и так дальше. И вот домой пришли, а потом родители говорят, слушай, это самое, а можно, чтобы наши дети опять к вам приходили домой в гости? Ну, когда не на один день, на два, там побольше. А что? Ты знаешь, мы с мужем проснулись утром, ну, примерно сейчас, не могу точно сказать, вот своим глазам не верим. Посуда вымытая, стол обеденный накрыт. Ну, завтрак сейчас будет, понимаете, родители пока спят. Там они все приготовили, кушанье, все готово. Вот, и они пришли, нас разбудили. Что с нашими детьми, говорит, случилось? Никогда, говорит, такого не было. Ну ладно, поели. Они быстренько раз, чтобы наш мальчик помыл посуду. Не девочка, слышите? Ну, они там наперебой, мальчишки, девчонки, понимаете, в той семье, сколько там их, какая разница. Давай мыть посуду, убирать все. А есть такое русское слово «оторопь». «Оторопь» – это вот стоишь, глаза открыты, рот открытый,
хочешь спросить, и не знаешь, как спросить и что спросить. Просто не знаешь. Для тебя это неожиданное все. Настолько неожиданно, что ничего не можешь сделать. А почему вы так делаете? Что случилось? А говорит, вот где мы были, там вот так вот постоянно делается. И мы стали делать. Для чего это рассказываю? Знаете, для чего? А до сих пор почему вы не делали? Почему благодать не могла вас научить? Вы же дети верующих родителей. Вы же дети Божьи. Ну почему благодать Божья не могла вас научить? Ну почему вам надо было говорить? И вы все равно не делали. Вот вам вторая заповедь Нового Завета. Понимаем? Ну, как долго оно продержится, конечно, в этих подростках, это уже другой вопрос, насколько будет продерживаться. Но, с другой стороны, теперь взрослые, чтобы посмотрели. Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. То есть разные возраста, разное семейное положение, ну, мужской и женский пол не играет роли. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие говори, увещевай, и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. А начинается глава. Ты же говоришь, что сообразно здравым учением. Быть украшением? Да более чем серьезно. Более чем серьезно быть украшением Господу. Читаем 1 Петра. 3 главы, со 2 стиха. Только когда мы касаемся этих вопросов, это не обязательно говорится о женщинах только, о девушках. Это говорится обо всех. Обо всех. Потому что мне приходилось видеть больных мужчин, больных парней, больных подростков, которые не могут жить без зеркала. Друг мой, зеркальце, скажи, нету никого краше такого любимчика, который в штанах ходит. У меня был начальник большой. Большое положение занимал. Он красовался собою. Он не мог. Вот он разговаривает, и возле зеркала, возле витрины стоит, и вот стекла отражают, и вот он разговаривает, и а с кем он разговаривает, непонятно с кем, а то он крутится, понимаете, более крутится, чем красавица какая-то. Видел средних лет? Христианин, многодетный семьянин, короче, модель. Модель в брюках он, и начинается, и туда, и сюда, и сюда, и туда, и сюда, и туда. Обычно говорят, девчонки волос поправляют, понимаете, вот перед глазами. Я парня видел, он идет и волос поправляет, несколько штуков сделал, опять я вам рассказывал это, ветра нету, а бедный, понимаете, больной человек. Я видел подростка. Ой, я видел ребенка. Пинетки, знаете, что такое пинетки? Это когда вот ползунки ребятенку одели, а потом уже ползунки протирают. А потом кожаные такие, знаете, как крестообразные, ну, круглые вариация такая. И вот на ножку одеваешь и завязываешь кожаные. Ну, это не ботиночек, не туфелек, не тапочек, не знаешь, как его назвать. Вот, жили мы в таком месте, где дети были идолы. И для этих детей, понимаете, покупали за бешеные деньги ботиночки. Правда, ботиночки это такие, такая ферма, такая, ой-ой-ой-ой-ой, фирменное изготовление, красотища неописуемая, ну и бешеные деньги стоило. И чтобы кто-то мог позволить себе такое для своих деточек, или для внуков, этого варианта не было. Ну, кое-кто, понимаете, имели такой вариант. И вот этому, вот пинеточки надо ему, понимаете? Но он только что вот в пинеточки влез. Ему решили подарить эти туфельки. Он их одел. Ну как одел? Ему одели. Если вы видели, что с ребенком случилось. Он и туда, и сюда. Короче, ну модель. Настоящий модель. На модели никуда не ходил, а уже знает, как выкаблучиваться, как поворачиваться туда-сюда, и всем в лицо свои ноги показывает своими туфлями. Осталось еще пальцы веером и пену пускать. Слушай, кто тебя научил? Решили положить малого спать. Это мне родители рассказали. Не смогли снять ногу с ноги. Он вот так вот пальцы сделал, и его снять не смогли. И говорит, знаешь что? Ладно, положим спать в ботиночках. А когда уснет, ножка расслабится, и мы снимем. Не тут-то было, Сергей говорит, ты знаешь, не тут-то было. А уснул, мы ногу крутим, этот ботинок не просыпается, спит, понимаете? Есть такое выражение, мертвецким сном, то есть очень сильный сон такой. Не можем снять. Вот так, говорит, и по сегодняшний день такой. Мне приходилось видеть, пиджак купили, все. В этом пиджаке пальцы веером. И сейчас в этом пиджаке будет купаться. В этом пиджаке будет спать. И разговор такой, знаете... И жестикуляция такая, и мимика, и голос сразу поменялся. Я думаю, ужас. Внутренней красоты ноль. А внешность бурлящая. И такие люди говорят о вере. Вере во что? Проверяем себя. То есть у нас сегодня рассуждение. Мы украшение Господу? Или позорище? 1 Петра, 3 глава. Ну, здесь к женщинам описывается, но мы читаем ко всем. Почему? Потому что сейчас будет здесь говориться о кротости. Но дело в том, что Священное Писание говорит, Моисей был самый наикратчайший человек на земном шаре. Это звучит так, что более кроткого, чем Моисей, не было. Между прочим, Моисей – это сильный, сильнейший прообраз Сына Божьего. Потому что он вождь, и через него, ну, законы, так выразимся, да, вопросы взаимоотношения человек-бог. И он сказал, из среды вас Бог пошлет к вам такого же, как меня. Его слушайте. И там фраза, знаете, как он сказал? «И кто не будет слушаться его, та душа истребится из народа». А, это касается Ветхого Завета. Иисус пришел, а в окончании Ветхого Завета, минуточку, и Иисус показал, вот так надо исполнить Ветхий Завет, и теперь вот так надо исполнить Новый Завет. Он исполнил два завета. Чтобы вы понимали. Минутку, теперь берем эту фразу. Моисей предупредил. Кто не будет слушаться его, та душа будет истреблена. А, это в Ветхом Завете будет истреблена. А в Новом Завете? Ну, в Новом Завете больше шансов остаться неистребленными. Больше шансов остаться неистребленными. Но... А один нам, двое на постели, один берется, другой оставляется. Почему? Потому что не слушается. Не слушается Господа, значит, будет оставлен. Две мелющие, двое там, понимаете, серпами там, или как собирают урожай. Ну, неважно, кто где чего. Мы как-то сами рассуждали, пять мудрых, пять неразумных. Как это понимать? Очень просто. Вот если смотреть семь церквей книги Откровения, ну, в качестве примера мы часто берем седьмую церковь, да? Ни холоден, ни горяч, тепл, значит, уже недалеко к остыванию полнейшему. Слепой, нагий,
жалкий, несчастный, нищий и тому подобное. Ну и тому подобное. Короче, все отрицательное. Это звучит так, что сатана пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Это говорит о том, что он уже там побывал. А еще что? Напоследок взял и дверь захлопнул. Захлопнуть дверь – это убедить, что они имеют сильную веру. И что ты им не скажешь, у них дверь хлоп и захлопнутая, ты им ничего не можешь сказать, не воспринимают. Иисус говорит, я стою у двери и стучу. Погоди, это же церковь твоя. А что ты зайти не можешь? Захлопнулись. Озлобившийся брат хуже замка на замке. Я так собирательный образ беру по Священному Писанию. Ожесточенные, смотрите, говорит, чтобы не было ожесточения сердец. Ожесточение сердец по причине обольщения греха. Обольщение греха, жесткое сердце, каменное сердце, закрытые двери. Зато будет кричать вовсю о благодати, о многих вопросах, о чистоте, о святости. Будет цепляться за комара нос, потому что верблюда проглотил. Кто-то сказал, говорит, я говорю, знаешь, почему верблюда? Потому что там, где Иисус ходил, проповедовал, слонов не было. А то бы сказал, что слона проглотил. Мамонтов не было. Динозавров не было. А то бы сказал, что проглотили динозавра. Итак, кротость. Когда увидят ваше чистое, богобоязненное житье, вот на наше житие посмотрели и говорят, во, у вас чистое богобоязненное житие, да? Так, ну-ка давай, каждый на себя смотрим, да? У меня чистое богобоязненное житие, да? У тебя тоже чистое богобоязненное житие, да, 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 нет, 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 нет. А ну мы же на собрание ходим. Бесы тоже ходят на собрание. Ну, мы же не опаздываем. А бесы вообще раньше приходят на собрание. Где дети Божьи, там и сатана. Ну мы же веруем, но бесы тоже веруют, еще и трепещут. Ваше чистое богобоязненное житье. Из чего это видно? Видно по всему, даже по нашему дыханию, по нашим интересам, по нашим вопросам, по нашим рассуждениям, по нашим ответам, по нашим целям, по нашим нуждам, по тому, как мы говорим, вот за что помолиться, порадуйтесь со мною вот об этом, об этом, вот о чем мы говорим, поэтому видно, чистое богобоязненное житие. Берем пример. Иисус говорит, вот был, говорит, такой богач. У него большие были хлева, то есть куда урожай собирать, все остальное. Но на этот год у него был такой богатый урожай. Ну, по Библии. Я благословлю вас, что у вас это будет такое изобилие, что это изобилие будет такое, что прошлогоднее вы будете выбрасывать, потому что у вас очень много нового. Вот это же такое благословение, вы не неимущие, вы не нуждающиеся. Понимаете, да? Это же большое благословение. И вот к нему мы пришли и смотрим, а к нему другие пришли. Как тебя Бог благословил? Ну, впрочем, да. Дело в том, что Бог, да, конечно, благословил. Хорошо. А вот у него переживания. О чем ты переживаешь? Куда, говорит, мне собрать? Мое, говорит, это что, вот урожай мой. Знаю, говорит, что сделаю. Я поломаю старые житницы, построю новые, большие, туда все соберу. Дальше. И скажу душе моей. Внимательно прочитайте в ваших Библиях. Там восклицательный знак стоит. Душа! Ужас какой-то. Кому он обращается? Красавица стоит, христианочка, возле зеркальца и смотрится в зеркальце. Знаете, что она говорит? Зеркальце, друг мой, скажи, какая я прелестная. Красавчик стоит, неважно какого возраста, та же самая позиция. Ничего не видим, что у этих троих ум сдвинутый.
Душа! Ешь, пей, душа! Веселись, душа! На долгие годы, душа! У тебя собрано имение.
Иисус что сказал? Безумец. Это его такое чистое богобоязненное житье?
Безумец!
А на сегодняшний день таких безумств и безумцев валом в церквах.
Знаем, не знаем? Проверяем себя. Случайно не мы в том же списке?
Когда увидят ваше чистое богобоязненное житье. Пример. Я рассказывал вам разные случаи, но один из них расскажу такой.
Чистое богобоязненное житье. Дядя Сережа, я хочу покаяться. Я говорю, что случилось? Мне подарили деньги.
И что?
И родители разрешили пойти, ну, я не знаю, куда, как назвать, магазин, где вещи продают и себя продают.
Вещи покупаешь, а себя продаешь.
Как это понять?
Надо одеваться со вкусом, чтобы к сердцу лежало.
Ну, включайте мозги. И вот я ходила, сколько времени? 2-3 часа ходили, целое собрание. На собрании 2 часа просидеть не можем, а там ходили.
Вот и выбрали себе одежду.
Какую одежду, как вы думаете? Самую худую, самую плохенькую, самую... Да что вы говорите? Самую такую, там такая одежда была, что... И такие туфельки были, и все остальное, что там еще можно было.
И потом в этой одежде я пришла на собрание.
А что ты хочешь каяться? В чем ты хочешь каяться?
То есть чистое богобоязненное житье. Значит, этот человек, который ходил в магазин, не видит у себя чистого богобоязненного житья.
А в чем кается?
Ну, я пришла на собрание, и дальше? Так скромно, аккуратненько, да, села. Нет. И стала показывать,
позировать. Манекен на двух ногах, понимаешь, что такое позировать? Показывай. Это вот, а то остальные смотрят, рты раскрыли, потому что их семьи, родители не имеют таких средств купить. Священное Писание говорит, вы ущемляете неимущих. В этом случае вы не имеете права участвовать в хлебопреломлении. Ну так написано.
И мне, говорит, пришлось видеть, какими глазами смотрели на меня мои друзья, подруги, мальчишки, девчонки, у них нет этой одежды, а у меня есть.
Я хочу покаяться, что я им больно сделал.
Я думаю, что теперь я вижу, что у этого подростка желание иметь чистое богобоязненное житье. Похоже, правда, да? Похоже.
Звонок. Брат Сергей, что это такое? Нашему ребенку подарили деньги. Мы разрешили пойти и купить какую хочет вещь. А теперь что? Это грех? В этих вещах прийти на собрание?
Интересные вещи. Чистое богобоязненное житье у родителей. Да? Да-да?
У дитя теперь я вижу чистое богобоязненное житье. А у родителя?
Еще и нахрапистая претензия. Пожалуйста, никого не судим.
Это же кошмар. Дело в том, что этих кошмаров валом.
Чистая богобоязненная? Ладно, еще один случай расскажу. Так случилось, что квартиры стали давать, кому как легче понимать. Вот одна семья, молодожены получили. Они такой стол накрыли. Всю молодежь, всех подростков и старших пригласили. Но там человек 50-70 сидел, там такие столы были, там и была и черная икра, и красная икра, и полосатая икра рыбья. Ну, чтобы вы понимали, ну, так, чтобы было понятно. То есть, что там только не было. Всего не перепробуешь. А другая семья тоже получили кондоминию или квартиру. Ты придешь? Я говорю, да, конечно. Только, говорит, у нас нету столько денег, чтобы такой шикарный стол накрыть и позвать столько людей. У нас там, ну, несколько семей молодых будет. Я говорю, конечно, приду. Замечаем, да, разницу? И через день-другой звонок. Бабулечка. Мне всегда нравится назвать бабулечка, дедулечка. Вот сестра. Ну да, сестра, но она бабулечка, мамулечка. Вот я бы так бы назвал. Сережка, ты же знаешь, мы же получили кондоминию, квартирку. Да, конечно, ты придешь к нам. Я говорю, конечно, приду. Значит, она похоронила своего мужа несколько лет тому назад. То есть бабуля-вдова. У нее дочка замужем, муж бросил и ушел. Получается, вдова, не поймешь, как назвать. Вдова – это когда умерший, а он живой, ушел. И теперь у дочки мальчишка и девчурка. Вот их четверо. Я говорю, конечно, приду. И она вдруг называет тот день, куда меня пригласила семья, вот где там 6-8 человек всего лишь будут. Я говорю, ой, знаете, меня туда пригласили, я не смогу прийти. Это выслушать. Ух. Ладно, иди, иди туда. Мы люди бедные, нам нечего тебе поставить на стол, а там вкусненького покушаешь. Иди, иди. Боль и горечь. И вот после этого хлебопреломление в этой церкви будет. Что вы говорите? Вот чистое богобоязненное житье.
А что, у нас такой доход, что мы не имеем права себе позволить такой стол соли накрыть.
Чистое богобоязненное житье. Я говорю, вы знаете, если бы вы мне сказали немножко раньше, я бы вас на первое место поставил, я бы к вам обязательно пришел, а все остальные бы отменил случаи. Но дело в том, что они намного раньше назначили эту встречу и позвали, и теперь я не знаю, как мне поступить. Она едва успокоилась. Потом она назначила другой день, и я туда пришел. Кушать было нечего. Что-то так поставили на стол, но мы помолились. Я так задумался, взять бы вас за шкирку вот этих богатеев, чтобы ваши мозги проработались. Вы что, вы не могли взять? Вы же знаете, что они квартирку получили, кондоминий получили. Вы бы пошли, купили бы продукты, пришли бы на посещение и положили бы это. Ваше чистое богобоязненное житье, чтобы вы были украшением Господа. Да, украшением или терны? Думаем, безобразие такого валом, а украшение внешности тоже валом. На дорогущих машинах проехаться тоже валом. Дорогущие дома построить тоже валом. Я на днях слышал стихотворение, я давно-давно его слышал. Потом скажу, найдете, чтобы вы тоже поделились для всех нас. Это будет очень назидательно. Там сюжет такой. Если бы нам сказали, что завтра будет стопроцентное пришествие Господа. Ну, пускай будет так. Ну, это стихотворение, понимаете? Притчный вариант. Что это? Но только-только да и аминь, что да, 101% будет пришествие. Вы знаете, что было бы? Дома отдавались бы за бесценок. Всех бедных бы накормили, всех голодных бы накормили. Там были бы такие пиры, там бы спрашивали, кого еще посетить, кому прийти, потому что завтра пришествие, все это оставим. Мне очень нравится это стихотворение, очень сильно. И найдем и больных, и нуждающихся, и внимание уделим. И у нас сразу вторая заповедь, новозаветнее будет проявляться. У нас будет такое чистое, богобоязненное житье. Правда? Конечно, правда.
Но Иисус сказал: «Не скоро придет Господин, а потому позволяем каждый себе все то, что мы себе позволяем, и говорим, что наше житье богобоязненное и чистое». А что же теперь делать? Да признать вещи и назвать своими именами. Ты, говорит, не холоден, не горяч, а считаешь, что ты ни в чем не имеешь нужды, считаешь, что ты разбогател. Это не о финансах говорится, это говорится о духовной стороне. Это последняя церковь или седьмая церковь книги Откровения. Ты уверен о себе, мы с вами разбирали. Это же прийти на то собрание, там только и были бы такие речи, такие бы проповеди были, о, какое благословение, у нас чистое богобоязненное житье. Как вы думаете, они бы молились на иных языках? Ты что такой вопрос задал? Я сейчас скажу, почему ты задал такой вопрос. Мой друг однажды сказал: «Ты знаешь, с кем-то надо побеседовать». И мы пошли беседовать. И вот мы втроем сидим, беседуем. И вдруг во время беседы вскрывается вопрос. И когда вскрылся вопрос, я... И так с открытыми глазами, открытым ртом поворачиваюсь на моего друга. «Почему ты мне это не сказал?» Он говорит: «Я знал, Сергей, если я тебе скажу, ты не придешь на эту беседу». А что я услышал? Это такое собрание, такая церковь, там такие молитвы, такое пророчество, такие видения, такие откровения, такое говорение на их языках, такое силище идет, такие проповеди, такое знание Священного Писания. Хорошо, какая прекрасная церковь, а что туда беседовать с этим человеком, который в ту церковь ходит? Оказывается, в той церкви молились за мертвых. Не чтобы воскрешать их, а чтобы из ада в рай переслать. И что? И видение было видно, как из ада души поднимаются и в рай входят. И представьте мое положение. Я говорю: «Ты это знал? И ты мне не сказал?» Он говорит: «Ребят, я тебе сказал, ты бы не пришел на беседу». Объясните, каким это вдруг образом такое состояние? Иисус сказал в притче о богаче и Лазаре: «Между вами и нами великая пропасть, желающие от вас перейти к нам не могут, и от нас к вам тоже. И поэтому Лазарь не придет и не будет остуживать перстом твои уста, ты в огне, не будет». А тут они видят в видении, что идет переселение. Объясните, вопреки Священного Писания, вопреки того, что сказал Сын Божий, Иисус Христос, Он говорит: «Нету этого, все, поздно. Закончилась жизнь, поздно, все». Объясните, как при таком величайшем заблуждении пророчества, видении, откровении, говорения на их языках? Хороший вопрос, сильный вопрос. Как, когда нету чистого богобоязненного житья, а и все остальное проявляется? Как? Объясните. Что это за действие? Это украшение Господу? Нисколько. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житье, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека. Украшение внутреннего человека в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Это касается и мужчин, и женщин, парней и девушек, мальчиков и девочек, дедушек и бабушек, это не играет роли. Так некогда святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Эту фразу я останавливаю, дальше не читаю. Я имею полное право сказать: так некогда святые мужи, уповавшие на Бога, украшали себя. Понимаем? Так Моисей украшал себя. Так Авраам украшал себя. Да, были промахи у того, и у того были промахи. Да, они каялись, приводили жизнь в порядок. Да, промахи были, надо быть честным. Украшение – это драгоценно пред Богом. Дело в том, чтобы мы понимали, украшение – это оружие. Еще раз внимательно, чтобы мы поняли. Украшение – это оружие. Здесь читаем украшение, украшение физическое. Физическое оружие. Смотрите, какое. Ахав погиб за то, что он проклятие взял на себя, и он убивает Навуфея. Сейчас подробности по времени я не буду касаться. И убивает его сыновей. Почему? Потому что виноградник твой, Навуфей, возле моего царского дворца. Продай мне за любую цену, я из него сделаю овощной сад. А тебе дам лучший или заплачу, сколько ты скажешь. А Навуфей говорит, это наследие отцов не продается. Ну ты же еврей, ты же знаешь эти вещи. Он обозлился, опечалился, пришел домой, Изавели сказал, она говорит, какой ты царь после этого, спи спокойно, завтра виноградник будет твой. Что она делает? Она берет знатных людей города, которые знают Священное Писание, и говорит, объявите пост. Представляете, пост объявляется во имя... Я молчу. Во имя. На первое место посадите Навуфея. Зачем? Пока молчу. Против него посадите двух негодных людей, двух-трех, которые будут говорить, что Навуфей хулил Бога и хулил царя. А потом выведите его за город и убейте. Но дело в том, что у Навуфея были дети. И чтобы завладеть наследием Навуфея, надо было убить и детей. А когда нету наследника и наследников, то это переходит в руки царя. И это сделали. Пост? Во имя Бога? Это жизнь святая, богоугодная, да? Убили. Побили. И теперь царь этот идет в виноградник Навуфея. А Бог говорит пророку Илье, пойди, вот сейчас вот он там принимает виноградник. Скажи ему, мои глаза видели вчера, как вот на поле Навуфея была пролита кровь Навуфея и сыновей его, и я тебя отомщу на этом поле. И вот его убивают. А вместо него Бог поставил другого царя. И вот другой царь идет. И вдруг навстречу этому царю выезжает сын этого царя, убийцы. И говорит, с миром ли? Он говорит, какой мир? И говорит, показывает нам мать. Тот разворачивается, говорит, измена своему другому царю. Его убивают, и его кровь. Он говорит, слушай, ты помнишь, мы с тобой, когда ехали сзади его отца, когда принимал отец виноградник, было сказано, я видел кровь Навуфея и сыновей его, и на этом поле я отомщу тебе. То есть и твоя кровь будет, и кровь твоих детей будет. Получилось. И вот теперь этот новый царь, который мстит от имени Бога вот этим всем проклятым людям, он въезжает в Израиль. Город. Смотрите, что происходит. И прибыл Иуи в Израиль. Иезавель, вот та, которая научила, как погубить Навуфея и завладеть виноградником, Иезавель же, получив весть, о чем? Что сына убили? Нарумянила лицо свое и украсила голову свою и глядела в окно. Слушай, у тебя муж погиб на войне. Сына убили. Траур! Нет, какой траур? Нарумянила лицо свое.
украсила голову свою и глядела в окно. Знаете почему? Это было ее оружие. Внешняя красота – оружие. Сегодня я не буду касаться всех вопросов. Священное Писание говорит, пусть не увлечет она тебя своими ресницами. Оружие. Пусть не увлечет она тебя своей внешностью, телосложением, изяществом, красотою. Это оружие. Это оружие потому, что она проиграла войну с дьяволом. Она потеряла святость, чистоту. У нее здесь пустота. Вот там беззакония зашли. У нее договор с преисподней. И вот теперь этим оружием она пользуется. Сколько сегодня христиан пользуются этим бесовским оружием? Дядя Сережа, почему я в воскресной школе должна одеть косынку? Я говорю, я тебе сказал, что ты оденешь косынку. Будут девочки в косынке в воскресной школе. Я пойду у пресвитера узнаю. А пресвитер такой, что... А потом приходит и говорит, а вот он сказал, пресвитер, что не надо одевать. Я говорю, я занимаюсь воскресной школой, я сказал, будет. На следующий раз приходит и говорит, а мама сказала, если будешь одевать косынку, замуж не выйдешь. Я сейчас не буду поднимать места Священного Писания. Есть написано, страшная вещь. Ты, обращение к матери говорит, ты одевала и украшала дочерей своих для того, чтобы твоим любовникам они понравились и чтобы любовники с тобой занимались. Напрасно ты и себя украшаешь. Слышите? Потом проходит 2-3 года, и я, наконец, эту девочку вижу в городе. Ой, она как картинка. Какая картинка? Ну, вот манекенщицы, когда показывают свои запчасти тела, она по городу ходит. Я глядь на нее, думаю, да, но ты точно замуж выйдешь. Оружие. Или оружие внутренней красоты. Это Божье присутствие. Или украшение тела, посвящение демонам. Думайте хорошо. Сегодня, может быть, я не смогу всю эту тему передать. Я еще несколько мест Писания прочитаю. И будем подходить к молитве. Бог да вразумит каждого. Потому что очень серьезный вопрос. Читаем Псалом 88, с 16 стиха по 18. В 18 наше будет внимание. «Блажен народ, знающий трубный зов. Они ходят во свете лица Твоего, Господи». Обратное чтение. «Они ходят во свете лица, потому что знают трубный зов». Заново обратное чтение. Если они не ходят во свете лица, если у них не богоугодная жизнь, они не знают трубного звука. А что они знают? Слушай, Израиль, я твой единственный Бог. У нас тема была. А у них нет. А имени Твоем радуются весь день, и правдой Твоей возносятся. О имени Твоем радуются. Ха. Брат Сергей, я говорю, да. Ты знаешь? Я говорю, что? Я так рада, что я женщина. Христианка. Лет 40 ей. Зрелый такой возраст, правда, да? Такой зрелый возраст. Ладно, я половину интонации всего лишь сказал. Теперь он, ему так, около 27-30. Брат Сергей,
Думаю, интересно, голос такой интересный. Мне так нравится моя фигура. Опа. Хорошо. Ну, может быть, к старости поменяется. Вот здесь вот. Раз, два, три, четвертый ряд. Сидела бабуля. Не рассыпься, пожалуйста, по состоянию самочувствия старости. Она подымалась очень трудновато. Когда я была молодая... Опа! Все понятно. Какое счастье будет у ее внучек. Какие они будут, когда они услышат только ее голос такой. Да, нет, я ничего не понимаю. А немножко ближе, вот на другой скамейке, сидел дедулечка, старенький.
Братья и сестры, когда я был молодой, ни одна женщина спокойно не могла пройти мимо меня.
Счастливые внуки у них, правда, нет? Да, и дети тоже. Только никого не осуждаем, пожалуйста. Это не черно-белый цвет, ну, краски. Это же правда. А имени твоем радуются весь день они? Или о своих телосложениях, о том, что они мужское тело носят и женское тело носят?
Это первый признак, внутри обворованные. Любые возраста.
Оружие, знаете, какое? Я скажу. Дело в том, что когда читается всеоружие Божие, там надо два места Писания, Ветхозаветнее и Новозаветнее. В Новом Завете не употребляется этой детали. В Ветхом Завете она употребляется в книге «Песни песней».
Стрелы ее, стрелы огненные!
Это дальнобойное оружие. Меч – это близкое оружие такое, понимаете, на ближний бой. Стрелы – это дальнее оружие. Ну, копье, дротик – это дальний. Прачный камень – это дальний удар. Да. Вот Священное Писание говорит, врата ада не одолеют церковь. Я создам церковь на камне краеугольном, который является Христос, и врата ада не одолеют. Знаете, что он сказал? Вот врата ада, там во вратах всегда сидели, во всех вратах израильских городов сидели старейшины, судьи, там решались судьбы. Кто-то новый заходит в город, он проходит через контроль, проверку, кто он, что он, зачем и почему. Ну, чтобы было понятно. Во вратах сидели, там судопроизводство производилось, там решались военные советы. И вот врата ада решают, как напасть на эту душу, на ту, на другую, понимаете, на эту церковь.
Иисус говорит, врата ада не одолеют. Что он сказал? Бесы не одолеют? Демоны? Нет. Врата ада – это большая разница. Объясняю.
И Бог показал. Врата ада, и там у бесов идет совещание.
Они говорят, вот против этой церкви мы не знаем, какое оружие применить. Ничего не срабатывает. Какой грех не применяем, не срабатывает.
Слышите? А где оружие в церкви? Красота внутренности. Понимаете?
Богобоязненное житье, Божье присутствие. Мы сейчас еще не дочитали вот это место Писания. Здесь написано, ибо ты украшение силы их. У них щиты помазаны Божьим помазанием, стрелы не пойдут.
В аду, они говорят, бесполезно выходить из ада на оружие, чтобы воевать с этой церковью. Проиграем.
Вот что он сказал. А не то, что бесы подошли уже к самой церкви и двери ломятся.
Оружие? Там демоны вычисляют и говорят, у этой церкви такое дальнобойное оружие, что сюда до дверей ада достает.
7 сыновей священника Скевы употребляли имя Господа Иисуса Христа. Заклинаем вас, бесы! Имя Иисуса Христа, которого проповедует Павел! Выйдите! А бес говорит: Иисуса?
Знаю.
Да и Павел мне, говорит, известен.
А что он известен?
Ты уже ни одного из наших туда загнал опять в ад.
Ну как загонял? Павел, он не напрягался. Знаете, а? Я не знаю.
Слушай, Павел, там вот одержимый. Он говорит, не могу прийти. Ну, возьми мой платок. Слушай, Павел, вот там одержимые. Возьми мое опоясание, мой ремень возьми. Понимаете, нет? И вот несут это опоясание, этот ремень, этот платок несут. Кофточку, курточку несут. Сейчас многие курточки такие молятся, понимаете, безобразием занимаются, а потом бросают на людей, как будто бы это освобождение. Обман. И вот они только подносят, а бес и выскочил.
Оружие?
Расскажу оружие. Господи, я, говорит, не из еврейского народа.
Ну, я сразу собираю такую картину.
Помилуй. Он говорит, нехорошо взять хлеб у детей, бросить псам.
Он говорит, да, правильно сказал. Но и псы же едят крошки хлеба, которые падают со стола. Господь их.
Он говорит, за это слово бес уже вышел.
Он сказал, сейчас бес выйдет.
Он сказал, сейчас бес уже выходит. Он сказал, что бес будет выходить.
Он сказал, нет, он уже вышел.
Она такая украшенная вся была, да? Картинка, вся как картинка, потому бес вышел, да, оружие?
Слышите, что она сказала? Да, народ Израиля – это овцы твоего дома. Я пес.
Ну, пес он, а и собака она, ну, там, с остальными вопросами и тому подобное. Мне дальше что получается?
Мне говорит, я признаю себя.
Я признаю, кто ты, и признаю, кто народ твой.
Я признаю, кто я, и за меня моя дочь.
Слышите, что происходит?
Ну, крошку хлеба дай.
И бес выскочил.
Оружие.
Здесь нужен был пост, нужна была молитва. Что вы говорите? Ничего не нужно было.
У апостола Павла были посты, молитвы, чтобы вот он отдал одежды.
Там не описывается этого.
Он снимал и отдавал, снимал и отдавал.
Если бы я там рядышком был на сегодняшний день, наверное, я бы ему сказал: Павел, слушай, я тебе принес еще 20 ремней и 20 платков.
Зачем?
Ну, сейчас следующие будут приходить, то ты хоть на себя одень, хоть на 5 минут каждого. Вот. И будешь отдавать.
Понимаем или нет? Сработало бы. Оружие?
Ты украшение силы их.
И благоволением твоим возвышается рог наш. Ибо ты украшение силы.
Вот где оружие.
Мы еще несколько мест Писания почитаем с вами. Иеремия, 13 глава, 11 стих. «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека». А чресла, ну, талия, да, вот здесь, на талии пояс мы ремень одеваем. «Так я», то есть это Бог говорит, «приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин». Что сделал? «Приблизил». Еще раз. «Ибо как пояс близко лежит к чреслам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев и весь дом Иудин, говорит Господь, чтоб они были моим народом, дальше, и моей славою
Интересно. Хвалою. Еще интересней. И украшением. Моим украшением? Значит, народ Израиля должны были быть украшением Бога. По-другому. Значит, вот он украшает себя приближением к себе своего народа. Приближением? Что такое приближение?
В свое время, когда Бог сказал Моисею, ты выбери 70 человек, старейшин, и вот я возьму от духа, который на тебе, и дам им. Да, это случилось.
И они стали пророчествовать. И кто-то прибежал и говорит, слушай, вот эти двое из, ну, из 70 человек пророчествуют, запрети им. Кто-то сказал.
А Моисей говорит, не ревнуешь ли ты за меня? О, как бы я хотел, чтобы весь народ, весь стан народа Израиля, так, чтобы было понятно, пророчествовали тогда, когда сходил бы на них Дух Божий.
Так, это очень хороший показатель, сильный такой, да? Возьму от Духа, который на тебе, и дам им, и они будут иметь это помазание, эту мудрость, они будут правильно судопроизводство вести, с народом будут рассуждать вопросы тяжкие и тому подобное. И вот теперь они аж даже пророчествуют.
Аж пророчествуют.
Сильный показатель. Ну, конечно. И потом Бог говорит, ну, я перепрыгиваю через события, пусть они выйдут за стан, эти 70 человек, и приблизятся к моей горе. Они там будут кушать. Я собирательный такой образ беру, потому что так описывается это. И вот они вышли за стан, из стана вышли, стан там сзади остался, и вот они идут, 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 ближе, ближе к горе Божьей. И Бог говорит, хватит, ближе не подходите. Приблизил? Приблизил, а дальше не допустил. А почему? И вот они ели пред Богом и пили. Так написано. Иисус потом будет говорить. Мы пред тобою ели и пили. На улицах наших ты проповедовал. Понимаем, что он сказал им? Вы будете хвастаться тем, что вы отделенные эти 70 человек. Что на вас помазание. Вы пророчествуете. Вы особенные люди. Бог приблизил вас к себе. Это он украшается вами. Стоп, стоп. Дальше, минутку. Вы будете говорить, мы пред тобой ели и пили. Ну и дальше. И на улицах наших ты проповедовал, в синагогах. Ну и дальше.
Там очень сильная фраза в Ветхом Завете. И вот они ели и пили пред ним, но он рук своих не простер на них, чтобы благословить их.
А почему? Хороший вопрос, да? Мы говорим, приблизил. Он говорит, я приблизить хотел, я приблизил. Но получилось ли это приближение? Вот сегодня нам с вами. Он приблизил нас. Да?
Ну, конечно, на собрание приходим, сидим на собрании. Он приблизил нас. Вот он искупил нас, он спас нас. Вот он родил нас. Вот обручил нас. Вот мы стали на них языках говорить. Вот на крещение. Он приблизил, правда, приблизил.
А те, которые двое на постели, один возьмется, другой останется, что... Кто-то был крещенный, кто-то не крещенный, да?
Я так смотрю, оба были на хлебопреломлении.
И водное крещение было, и Духа Святого приняли, и на иных языках молились. Ну, дальше, 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 дальше. И искупленные, и прощенные, и рожденные, и обрученные. Один берется, другой оставляется. Приблизил?
Так дело в том, что в Новом Завете написано, Павел пишет молодым, служителям, Тимофею, Титу, ну, кому как. Рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Не спеши. Не спеши. Что на них сошло помазание, Дух Святой сошел, это показатель, но не обо всем говорящий. Что не стали пророчествовать, это показатель, но это не обо всем говорящее.
Что сам Бог сказал, придите, выйдите за стан, отделитесь, вы ко мне приблизитесь.
Большой показатель, но ни о чем еще не говорящий.
Что они теперь пред Богом ели и пили, большущий показатель,
но и ни о чем еще не говорящий.
а вот что он руку не простер на них. Вот это да! Это колоссальный показатель. Украшение. Дело в том, что те, кто сегодня украшают себя, что думаете, на иных языках не говорят? Я видел раскрасавцев и раскрасавиц с такими сильными пророческими речами. Ну, пускай их служители разбираются там. Хорошо? Приходит молодая сестра. Брат Сережа.
Я говорю, да.
Мне предлагают выйти замуж.
Ну, выходи. В чем проблема?
Говорит, что Бог открыл.
Ну, я говорю, тем более, если Бог говорит, что открыл ему, что ты его невеста, значит, выходи замуж.
Они все говорят. Я говорю, кто все?
Ну, говорит, уже несколько человек пришло там, я не помню,
около 10 человек. Ну, не договариваясь, не в один день, понимаете, друг за другом так, через некоторое время.
И что? И вот каждый из них приходит и говорит, мне Бог открыл, мне Бог сказал, ты моя невеста.
И что? Я говорю, так выходи замуж сразу за всех 10.
Объясните.
Бери своего служителя и иди к этим сосудам. И разбирайтесь. Объясните, богобоязненная жизнь? Приближение к Богу?
Еще один случай должен рассказать. Человек 250 на собрании. Членское такое собрание, не в смысле разборки членские. Ну, молитвы там, а дальше нужды, просьбы более открытого содержания. Только члены церкви там. Краткие, ну, в конце собрания, краткие нужды там, или как правильно сказать. Кто-то говорит, вы знаете эту историю. Помолитесь, вот рядом с мной сидит, у нее... А это летний сезон, короткие рукава, жарко, жарища, кондиционеров там не было в этой местности. Вот. У нее прыщики вот от запястья, где вот сейчас я одеваюсь, до локтя. И вот она сидит, чешет, меня же, говорит, я же устала, замучилась смотреть. А каково, говорит, ей? А как... Да, помолитесь! Я говорю, а с чего у тебя прыщики начались?
С одного прыща.
Один прыщ, с чего начался?
Не знаю.
Знаешь. Она криком кричит. Не знаю. И бежит с конца зала на сцену. А мы там с братьями на сцене сидели. Вот. Помощник ее сразу раз посадил. Сядь. Она села. Я говорю, поймите, пожалуйста. Бог создал Адама и Еву, но не создавал болезней. Болезни породил Адам с Евой. Дальше. Есть болезни, как тормоза, чтобы люди не согрешили. Есть болезни для славы. Просто многие христиане любят болеть для славы. Не хотят согласиться, что тормоза от грехов. А тем более молчат, что за грехи. До нее дошло. Она говорит, знаю. Что ты знаешь? С чего один прыщик? У моего мужа все тело в таких прыщах.
И что?
Она говорит, мы молились, а Бог не отвечает. Это ошибка. Где ошибка? Молчание Бога есть ответ, чтобы мы знали. На нашу нужду молчание Бога – это ответ. Какой? Это другой разговор. И что?
Муж говорит, дай лекарство, я больше не могу.
А я ему сказал, а что соседи скажут?
Какая пыль, понимаете, да? Доказать, что мы христиане, что у нас, видишь, какой Бог. Вот надо пыль в глаза пустить. Житья не видят соседи. Не видят житья. Жизни не видят.
Житья христианского смысла. А я так, говорит, тогда сказала, Господи, пускай прыщики на меня перейдут, лишь бы он выздоровел. Покаяние ноль. Осознание ноль. Хитрость и лукавство валом.
Я говорю, ну и что? Выздоровел? Нет, не выздоровел. А, прыщик перешел. Народ, возьмите у нее по одному прыщику. Больше не надо. Может, она выздоровеет, а народ сразу... Какая может быть молитва? Ты о чем? Но ведь вы же хотели до сих пор помолиться. Вас это устраивало.
Вы должны иметь чувствование, сопереживание за ваших ближних. Ложь и обман.
Ей пришлось сказать, за твое исцеление молиться мы не будем.
Кто ты такая?
Иисус взял на себя наши немощи и болезни, понес наши грехи, а ты свое «я» имя поставила рядом с ним в один уровень.
Какое ты имела право?
Молимся о том, чтобы ты только покаялась. А если покаялся, по дороге исцелишься. Ну, то была пятница. И она ушла. Народ понял, не знаю. Если пеньки и баобабы, то могли ничего не понять. Воскресенье, через 2 дня. Она приходит, рукав раз.
Слава Богу, Бог исцелил.
Потому что покаялась. Так, мы возвращаемся сюда. Вот они приблизились, они пророчествовали, они едят пред Богом, а он руки своей не простер ни одной, да ни другой на них и не благословил. А почему?
Потому что.
Вот это «потому что» у нас у всех сидит. У кого больше, у кого меньше. Понимаем? А чем мы отличаемся от того момента, когда Иисус сказал – на улицах наших ты проповедовал, в собраниях наших ты проповедовал.
Пред лицом твоим мы ели пили.
Но есть одна интересная вещь. Я заново читаю этот стих. Ибо как пояс близко лежит к чествам человека, так я приблизил к себе весь дом Израилев. Я приблизил, не приближу, уже приблизил. И весь дом Иуды, говорит Господь, чтобы они были моим народом, моей славой, хвалой и украшением. Но они не послушались. Что это значит? Иисус говорит притчу такую. Вот кто-то должен был пойти получить царство. И вот он раздал каждому поручение, там таланты, там или что, мины, понимаете, чтобы пускали в оборот, и чтобы он потом получил прибыль. И там фраза. Но граждане не хотели, чтобы он царствовал над ними. И послали ему вдогонку послов с письмом. Не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Кто такие эти граждане? Сегодняшние члены церкви. Каждый из нас. Мы хотим, чтобы он царствовал? Царствовал это, чтобы нам быть ему украшением его? Как теперь быть? Мы действительно ему украшение? Теперь о деталях украшения внутреннего человека, и похоже, что это будет последние 2 места Писания. Читаем Исаия 61 глава, с 1 по 3, а потом 10 стих. «Дух Господа Бога на мне», между прочим, вот это место Писания, книгу пророка Исаии, когда Иисус пришел к себе в синагогу и встал читать, ему подали, и он читает именно это место Писания. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное. И сел, отдал книгу служителю», так описывается в Луки, «и сел. Глаза всех были устремлены на него и дивились благодати, исходящей из уст его». И он говорит... Но вы мне скажете предисловие, то есть начало для того, чтобы дальше говорить. Врач, исцели себя самого. Сделай в своем отечестве то, что мы слышали было в Капернауме. Дело в том, что он был в искушении от дьявола после водного крещения, Вот. Потом он в Капернаум пришел, там большие действия были. Потом прошло сколько-то времени, он приходит к себе в свой город. Заходит в синагогу. И вот он говорит, то есть он видит, что с ними происходит. Мы слышали, там такие чудеса творились, такие действия, которые мы не читаем в Священном Писании, не описываются. Вот. И он говорит, ну, я вам скажу, вот во дни Ильи Пророка было очень много сирот и вдов. Ну, Священное Писание говорит, у меня вдов больше, чем песка морского. А почему? На это, говорит, есть причины, сейчас сегодня касаться не будем, есть причины вашей жизни, потому это происходит. Ладно, дальше. Ни к одной из них не был послан Илья, только в Сарепту Сидонскую, к язычнице. Но они проглотили эту горькую таблетку, вытерпели. А потом в одни Елисея, прокаженных в Израиле. Дело в том, что если читать Пятикнижие Моисея, то там описывается, почему будут прокаженные и почему будут прокаженные дома. Потому что там будут проблемы духовные. И там вместо того, чтобы искать проблему духовную, знаете, что делали? Штукатурку снимали, камни вытаскивали, другие вставляли, потом смотрели, если ничего не получается, дом разваливали. А проблема так и оставалась. На человеке видели проказу, проверяли его, смотрели, вылечится хорошо, если нет, отправляли туда, где все прокаженные. А проблема, первопричина, осталась. Знаете, что он говорит? Он говорит, почему, задумайтесь, почему столько сирот и вдов? Раз. Второй вопрос. Почему ни к одной из них Илья не был послан? Как это так? А как это так Бог сделал, что пренебрегает свой народ, что ли? А народ пренебрег Бога. Вытерпели это. А он говорит, а теперь было много прокаженных в одни Елисея. И ни один еврей не исцелился, только Нейман прокаженный. Они бы драли бы на себе волосы, раздирали бы одежды и кричали, Господи, до чего мы докатились? Нет. Они приходят в ярость и в бешенство. Хватают его, выводят на вершину горы, где город их не был построен, чтобы скинуть его в пропасть. Зачем? Вот и проверяй. На сегодняшний день я так смотрю, знаете, если бы Иисус пришел бы в сегодняшние дни, как пришел вот когда 30-летний он пришел в одни плоти, да? Я что-то так смотрю, то навряд ли ему христиане бы позволили бы прожить 3 года. Помогли бы ему уйти из жизни раньше. Христиане сегодняшние. Заново, 61 Исаия. Это вот, что он читает в синагоге. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето или год, Господня благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих». А теперь детали, которые нужно. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение». Какое? Сейчас будем смотреть. «Вместо плача елей радости». А что это такое? «Вместо унылого духа славная одежда». Дальше. «И назовут их сильными правдою». Насаждением Господа во славу Его. Дальше я не читаю вообще 61 главу дома. Хорошо, почитайте. Теперь резко перехожу 9-10 стих. «И будет известно между народами семя их». Вот таких христиан или евреев. И так можно. «И потомство их среди племен. Всевидящие их познают, что они семя благословенное Господом». Мы с вами семя благословенное Господом? Да? Я останавливаюсь, перехожу на 62 главу. Рядом. «Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет, правда Его, и спасение Его, как горящий светильник. И увидят народы правду Твою, и все цари славу Твою, и назовут Тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа и царской диадемой на длани Бога Твоего».
Когда это произойдет?
Сейчас коснемся этого вопроса. «Радостью буду радоваться о Господе, не о том, что мужское и женское тело. Возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения, одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, как на невесту, и как невесту украсил убранством». Ах, вот оно, покаяние. Иакова берем. Авраам, Исаак, Иаков. Меня удивляет один из вопросов. Где, в каком городе, церкви, какой стране не затронешь тему, большинство христиан на дыбы становятся на рога.
Он помазанник!
Не спешите, не спешите. У больших пророков написано: ты, Иаков, прозван отступником от чрева матери, не помазанником. Отступником! И отступничество это проявлялось в борьбе в чреве матери. Два племени. Он вырос и стал заниматься безобразием. Враг твой голоден, накорми, а он на брате бизнес делает. Продай первородство. Кто с братом своим поступает коростолюбиво, тому Бог мститель, так написано. И наследство, захваченное вначале, не благословляется впоследствии, так написано. И он эту сделку проворачивает. Помазанником, он будет помазанником, не спешите, он будет. Но пока мы с отступник. Теперь приходит день благословения. Отец говорит старшему волосатому Исаву: налови дичи, иначе моя душа не может благословить тебя. Интересно, а мама говорит: слушай, два козленка, он ничего не разберет. Он скажет: какая дичь? Я знаю, как это сделать. Не нужны ему этой дичи. Слушай, если отец узнает, это же будет проклятие. Проклятие твое на мне, я приказываю тебе. Прочитайте внимательно. Одевает его в одежду старшего, чтобы запах был. Шкурой козлят, шея и руки обворачиваются. Кушанье приготовила. Отец же надо же дальше обманывать-то надо же, да? Кто ты? Я Исав. А что так ты быстро нашел?
Твой Бог вышел мне навстречу.
Ложь, и пошло дальше. Потом он 20 лет мучается. И потом обвиняет еще Бога. И потом говорит: ну ты же сказал, чтобы я ушел отсюда, а теперь с Исавом встречаться, как же поступать?
Ладно, и сейчас мы подходим к самому главному вопросу. И Бог говорит ему: а ты вот после того, как с Исавом встретился, хорошо, ты пойди в Вифиль, дом Божий. Помнишь, твоя голова на камне лежала? И ты потом на камень возлил елей. Потому что ты видел лестницу, потом назвали лестницей Яковлева, и Бог стоял на вершине лестницы и говорил к Иакову. Ангелы по лестнице сходили и не сходили. Ангелам лестница не нужна. Слушайте, Яков, ты спишь, Бог с тобой разговаривает. Если бы ты благоугодно и богоугодно поступал, то после этой лестницы бы ты не пошел к Лавану, а вернулся бы назад. Если бы у тебя было бы водительство Божие, ты бы никогда на такие подлые действия бы не пошел. И Бог говорит: вернись вот сюда и принеси жертвоприношение. Дело в том, что до этого этот город назывался Луз, изворотливый такой, знаете, крученный. И вот Бог говорит: пойди в Вифиль, потому что он сам назвал, Яков назвал, это дом Божий, это врата небесные. Вот пойди теперь в этот дом Божий, врата небесные, пойди. А он идет не в дом Божий, он идет в Луз. Приходит в Луз,
Но чтобы туда пойти,
он там интересную вещь говорит. Чтобы пойти, надо сначала освободиться. От чего? Принесите чужих богов, ваши украшения они принесли, и перемените одежды. И он закопал, надо было сжечь это.
Я пойду туда, куда Бог говорит. А все равно идешь в Луз, не в Эфиль.
Приходит туда, и опять он еще в Лузе находится. Но потом вдруг становится Эль-Вефиль этот город. Эль-Вефиль – это Бог в Доме Божьем.
И вот когда для него открылось это, что теперь Бог в Доме Божьем, и я сюда-сюда пришел к нему, к Богу,
сердце поменялось. Вот теперь он помазанник. Дело в том, что Бог ему в свое время через ангела сказал, «Как твое имя?» Когда он боролся, я, говорит, боюсь с Исавом встретиться. Он говорит, «Яков». А тот говорит, «Отныне имя твое Израиль». Подожди. Имя Израиль идет в Луз. Это еще не имя Израиль, не надо. Это Яков идет.
А когда Эль-Вефиль, то там интересная фраза. И Бог благословил его, и после благословения восшел. Слово «восшел» звучит так, как будто Бог по лестнице Яковлевой спустился к Иакову, потому что для Иакова Эль-Вефиль – Бог в Доме Божьем. Человек увидел себя, и Бог теперь его приблизил. И вот теперь исполняется это местописание. Бог говорит, не умолкну ради Сиона, назовем, ради Иакова, ради Иерусалима, ради Иакова, не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда Иакова, спасение Иакова, как горящий светильник, и увидят народы правду твою. Дело в том, что когда он забрал этих идолов, одежды и золотые украшения сняли и закопал, написано, страх от Бога напал на окружающие народы и не преследовали его. Вот оно, то оружие, о котором мы сегодня говорили. Страх нападает на бесов и не преследует церковь. Вот они ответы.
Вот тут-то Бог сошел. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа.
Иаков. Нет, Израиль, как страшно. Страшно.
И если бы он вот этих идолов закопал бы раньше, эти одежды и украшения, и потом послал бы своих гонцов к Исаву, знаете, что произошло бы? Исав услышал, идет Иаков, Исав бегом и убегать.
В крайнем случае, слушай, ждать. Яков, ты прости меня, что я на тебя был злой.
Понимаете?
Народы убегали от Якова,
потому что он покаялся. Хотя еще и у него Луз сидит, крученый характер. Сидит. Но его назовут, Израилем назовут.
А тут Исав к нему навстречу идет. Ну ты же сказал, чтобы я ушел.
Идолов надо было тебе как минимум убрать, одежды и золотые украшения. Понял? Нет. Исав бы сюда бы не пришел бы.
Украшения? Так вот я еще раз читаю. «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моем, ибо Он облек меня в ризы спасения».
Быть спасенными – это очень серьезнейший вопрос. «Одеждой правды одел меня, как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством». И вот в этом убранстве, вот тут-то мы и являемся украшением Господу. И вот теперь возвращаемся к месту Писания, будем сейчас молиться. С чего мы с вами и начали? «Оказывать всю добрую верность, дабы...» Там написано «они», а мы почитаем так.
«Дабы мы...» Во всем были украшения учению Спасителя нашего Бога.
Есть о чем задуматься?
Да.
Склоняем колени, сердца, молимся. Боже, помилуй нас. Слава Богу, что жизни не прервались ни готовности. Молимся. Аминь.
Господи Боже,
с большой благодарностью пред Твоим лицом. Потому что этот день Ты сотворил для нас. Ты даровал величайшую славу Твою. Ты показал вопросы, чтобы нам быть славой Твоею. Чтобы быть украшением Твоим. Не для того, чтобы доказать кому-то окружающим. Но Ты сказал, когда увидят между вами любовь, скажут, что вы истинно ученики. Да. Господи, Ты сказал, что это будет видно. Свеча не спрячется, свет не утаится. Господи, а у нас горят ли светильники, или гаснут, или коптят? Боже, ну слава Тебе и благодарность, что Ты даешь возможность поправлять светильники, Ты поправляющий. Слава Тебе, что Ты возжигающий светильники. В свое время помазанники Твои говорили в Ветхозаветных Писаниях, Бог просвещает тьму мою, возжигает светильник мой. Зачем возжигать, если он горит? Зачем просвещать, если там свет, а не тьма? Ты сказал, если свет, который в Тебе есть тьма. Господи, благодарность Тебе, потому что сегодня Ты опять даешь эту возможность. И вот этот Новый год начался. И Ты, Господи, даровал эту благословенную тему для того, чтобы нам увидеть, насколько мы украшение Твое, насколько мы слава Твоя, насколько Ты прославляешься жизнью нашей. Господи, слава имени Твоему Святому. Не напрасно, не напрасно. Ты открывающий окно неба, производящий движение в купальне сердец наших. Послачи обильное слово Твоего. Достеляется оно обильно со всякой премудрости. Боже, благодарен Тебе, что слово Твое меч обойду острый. Ты сам есть Слово Божие, проникающее до разделения души и духа, состава мозгов, судящий помышления, намерения сердечные. Слава Тебе. Говорящие о вопросе, вспомни, откуда начало. А почему теперь под какие последствия? Боже, благодарен, что у Тебя тупиков нету. Твое сильнейшее имя. Ты есть путь, то есть выход из тупика, с диаденда. Благодарность Тебе. Ты просвещаешь всякого человека, приходящего в мир. И Ты являешься примирением нашим. Слава Тебе, Отец, благодарность за это благословение, которое даровал нам Сыне Твоем. Это действительно правда. Возлюбивший нас настолько, что послал Своего Единородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Благодарность. И это главное, о чем Ты хочешь, чтобы мы говорили, что мы имеем такого первосвященника, такого ходатая, такого посредника, который прошел небеса, да, со своей кровью, в своем пречистом теле, святом, и приобрел вечное искупление для нас, приобрел величайшее имя во вселенной, первосвященник. Ты сказал, что нет другого имени под небом, под солнцем, как сказать, во вселенной. Нету другого имени, дарованного человеком, которому надлежало бы нам спастись. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность. Отец, Ты посадил его одесную себя. Никто не мог бы сесть одесную Тебя. Но только тот, который прошел такое истязание, да, ломимое тело, это мягко сказано. Обезображенная пача всякого великого человеческого, Ты сказал конкретно. Изъязвленная до костей, вырванные куски тела. Обезображенный, не имеющий вообще облика человеческого. Все человеческого, Пилат. И это для того, чтобы нас искупить. Чтобы нас спасти. Чтобы нас родить. Чтобы нас обручить. Чтобы нам быть запечатленными, чтобы на наше водоприношение было благоприятно, освященное Духом Святым. Слава имени Твоему Святому, крестящий Духом Святым, дальнейшим огнем даже тоже. Благодарность есть за это благословение. Благодарность, что ранами Твоими исцеление Духа, Души, даже тел наших. Самое главное, Духа, Души. Боже, благодарность есть за это благословение, за помазание, за силу, за славу, за то, что мы, Боже, мы все-таки Твои дети. Да, Ты это знаешь, это правда. А еще, что Ты называешь несуществующее, как существующее, и раз Ты взялся за наше дело, значит, оно будет до конца доведено. Да, и мы в Твоем саду, и Ты напояешь Твой сад каждое мгновение, да. И Ты дал возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы, это тоже да. Иисус, ты сказал, что ты хочешь, чтобы мы были вместе с тобою, чтобы были там, где ты был, и какую славу ты имел видеть, которую ты получил от создания мира. Да это правда. Боже, наша жизнь. Что мы можем сказать? Наша жизнь вот такая, вот какая есть. Каждый со своим вопросом пришедший. Мы ничего не будем от тебя скрывать. Вот такие оказались. И мы благодарны, что ты приходящего тебе не изгоняешь его. Разбойник на кресте, он сказал, какой он, каков ты. Он сказал, что ты царь, входящий в свое царство. Он не сказал, что ты умирающий, он сказал, что ты переходящий из этого чужого царства в свое царство. Он сказал, что ты можешь вспомнить, имеешь полное право, поскольку ты царь. Отец дал тебе право быть царем вечности. Это чудесно. Прощающий грехи здесь на земле. Если хочешь, можешь вспомнить меня. Ты сказал, ныне будешь со мной в раю. Вопрос закончился. Теперь можно было спокойно умирать. Легко сказать, конечно. Перебили голени, боль страшнейшая. Но вот это счастье, спасение, это в ушах звенело, да? Спасен, спасен, спасен! Забирает тебе в рай! И вот, наконец, ты отдал свой дух и вышел из тела. Что там было с разбойником? Он мог сказать, успел. Успел! Успел! Я получил паспорт для переселения в рай. Успел. Теперь и умирать можно. Боже. Для него это было счастье наподобие, как Симеона. Симеон сказал, мы не отпускаем с мира в раба твоего, ибо видели очи мои. Это избавление, которое даровал ты. Своими глазами видел разбойник, своими глазами увидел это, своими ушами услышал это благословение, спасение. Когда-то прокаженный говорил, если хочешь, можешь меня исцелить. А мы, как всегда, говорим, мы не скажем, если хочешь. Мы знаем, что ты хочешь нас спасти. Мы знаем, что ты хочешь, чтобы мы были святы. Да. И потому мы будем святы, и потому мы будем спасены. Потому что мы твои. И ты беспокоишься о том, чтобы исполнить это благословение. Потому, отец, ты обрезаешь виноградные веточки для того, чтобы нам приносить обилие плода. Мы благодарны за это благословение. Благодарны за эти минуты. За это время тобой дарованное для нас. Что мы еще на земном шаре. И можем слышать твои здравые слова. Господи, чтобы нам быть украшением Твоим. Славой Твоею. Приближающей нас к себе. От славы в славу, от силы в силу, являться пред Тобою, пред Богом на сегодня. Это действительное благословение, которое Ты определил. Чтобы это было здесь на земле. А потом, куда притечу за нас, пришел Сын Твой, а наш Господь и Бог Иисус Христос, Бог во плоти. Ты сказал, что каждый из нас должен будет увидеть Тебя лицом к лицу, как Ты есть. Поэтому мы очищаем, убеляем одежды свои, Иисус. И омывай нас, Боже, как на земле белильщики не могут выбелить, чтобы мы не были земными белильщиками, думая, что мы выбелили, а на самом деле оказывается, что не так. Боже, благодарность я за это благословение. Ты сказал, они пришли от великой скорби, омыли, умилили одежды своей кровью Агнца. Да будет это благословение над нами. Сохрани нас, защити нас. Избавь от коварных, злых, негодных людей, от коварных замыслов, чтобы никогда-никогда на земном шаре не встречаться с таковыми. Боже, управь, являй Твое слово, Твое могущество. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.